Глава 14. Суровые обетования. Царь Давид мог только мечтать о такой жизни. Его только что короновали. Божий ковчег установлен в Скинии, в казну царя рекой течет золото и серебро. Враги Израиля держатся на почтительном расстоянии. Дни, когда Давида преследовал Саул, остались в далеком прошлом. Но что-то тревожит царя. Может, какое-то слово приводит на память разговор из прошлого. Может, в толпе вдруг возникает знакомое лицо тогда, когда нужно принять важное решение. И однажды, в разгар своей новой жизни, Давид вспоминает обещание, которое он дал другу в прошлом. «Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана». На лицах придворных Давида отразилось смятение. Зачем возиться с детьми Саула? Наступила новая эра, и у власти новая администрация. Зачем тревожиться о старой гвардии? Но Давид полон решимости. Он помнит завет, который он заключил с Иоаннафаном. Когда Саул грозился убить Давида, Иоаннафан сделал выбор. Он решил спасти Давида. Иоаннафан преуспел в этом, и тогда он высказал Давиду свою просьбу. «Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню. А если я умру, то не отними милости твоей от дома моего вовеки». Иоаннафан погиб, но завет Давида с ним остался. Никто не осудил бы Давида, если бы он принял решение не выполнять своего обещания. У Давида были все основания забыть клятву, которую он дал Иоаннафану. Тогда они оба были молодыми идеалистами. Кто держит слово, данное в юности? Саул был жесток и неумолим. Кто почитает детей тирана? Давиду нужно было управлять целой нацией и вести за собой войско. У царя нет времени на остальные мелочи. Но для Давида завет не был мелочью. Когда ты вспоминаешь великанов, с которыми приходилось сражаться Давиду, помни, что слово «обещание» для него всегда было исключительно важным понятием. На самом деле оно всегда играет чрезвычайно важную роль во всех серьезных и крупных делах. Муж женщины, погрузившийся в глубокую депрессию, знает цену когда-то данного им обещания. В повседневной тяжелой борьбе с ее недугом он пытается понять, что произошло с девушкой, на которой он женился. Ты смог бы выполнить свои обещания в такой ситуации? Жена мужчины, который изменяет ей, задает те же вопросы. Теперь он вернулся. Он просит прощения. Ей невыносимо больно, и она размышляет. Он нарушил обещание. Следует ли мне выполнить то, что обещала я? Этот вопрос задают родители. Родители блудных сыновей и дочерей. Родители детей, сбежавших из дома. Родители инвалидов и ущербных детей. Даже родители малышей спрашивают о том, как выполнить данные им обещания. Восторг и умиротворение медового месяца и тихие вечера давно похоронены под грудой грязных пеленок и бессонными ночами. Обещания. Данные среди цветущих весенних цветов. Востребованные среди серых февральских морозов. Их очертания ростом с Гулливера нависли над нашей лилипутской жизнью. Нам не спрятаться от этих теней. Давид, похоже, и не пытался прятаться от них. Найти потомков Иоаннафана было нелегко. Никто из окружения Давида не знал этих людей. Советники царя обратились к Сиве, бывшему слуге Саула. Знает ли он выживших потомков из дома Саула? Внимательно прислушайтесь к ответу Сивы. Есть сын Иоаннафана, хромой ногами. Сива не называет мальчика по имени, просто говорит, что он хромает. Мы чувствуем тщательно скрытое отречение в его словах. «Будь осторожен, Давид. Он, как бы тебе сказать, не подходит к царскому двору. Следует дважды подумать, прежде чем решить выполнить свое обещание». Сива не объясняет подробно, что случилось с мальчиком, но в 4 главе 2 книги царств мы получаем такое объяснение. Это сын Иоаннафана, и зовут его Мемфиосфей. Когда Мемфиосфею было 5 лет, его отец и дедушка погибли от руки филистимлян. Зная жестокость врага, семья Саула бежала в горы. Няня Мемфиосфея схватила ребенка и побежала, но споткнулась и уронила мальчика. В результате чего у него были поломаны обе лодыжки, и он на всю жизнь остался хромым. Бежавшие слуги перенесли его через реку Иордан в негостеприимный город Лодевар. Его название означает «беспастбищ». Мемфисофея спрятали там из-за страха перед филистимлянами и Давидом. Представьте себе печальные эпизоды из жизни Мемфисофея. Родился полноправным наследником царского престола. Был покалечен при падении. Остался с хромыми ногами в чужом городе. Там и жил под страхом смерти. Жертва. В изгнании. Калека. Без соответствующего образования и воспитания. «Ты уверен, что все делаешь правильно?» — казалось бы, спрашивает Сива. «Ты уверен, что хочешь видеть этого мальчика у себя во дворце?» Давид уверен. Слуги идут за Иордан к полуразвалившейся хижине. Они объясняют цель своего прихода. Забирают Мемфисофея и везут его во дворец. Мальчик предполагает самое худшее. Он подходит к Давиду, готовясь принять смерть. Мальчик низко кланяется и спрашивает: «Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему: «Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Мемфисофей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом». Вот так, в мгновение ока, Мемфисофей переместился из Лодевара за царский стол. Прощая безвестность, да здравствует царский двор и наследство. Но обратите внимание, Давид мог просто послать деньги в Лодевар. Жалование на всю оставшуюся жизнь наследника могло бы стать щедрым исполнением данного обещания. Но Давид дал Мемфисофею не только жалование, он дал ему место, место за царским столом. Внимательно вглядитесь в семейный портрет, который висит во дворце Давида. На нем вы увидите сияющего человека, выходца из Лодевара. Давид сидит на престоле в центре, в окружении слишком большого количества жен. Прямо перед ним загорелый и симпатичный Авессалом, рядом с ним потрясающе красивая Фамарь, а в нижнем ряду рядом с начитанным и серьезным Соломоном сидит Мемфисофей, внук Саула, сын Иоаннафана, с широкой улыбкой на лице и костылями в руках. Теперь он обрел все. Молодой человек с хромыми ногами, на которых он не мог стоять, теперь имеет все для счастливой жизни. Почему? Он произвел хорошее впечатление на Давида? Сумел убедить его? Вынудил его к таким дарам? Нет. Мемфисофей ничего подобного не делал. Давидом двигало данное им обещание. Царь был добр не потому, что мальчик того заслужил, но потому, что данное слово неизменно. Для большего подтверждения читайте о жизни Мемфисофея дальше. Он исчезает из повествований на целых 15 лет или около того. Затем он снова появляется в истории в повествовании о драме, происшедшей с Авессаломом. Авессалом, мятежное проклятие царя, вынуждает Давида спасаться бегством из Иерусалима. Царь бежит от позора всего лишь с горсткой верных ему людей. Догадайся, кто находится среди них? Мемфисофей? Думаю, ты тоже так решил. Но нет. Среди друзей Давида находится Сива. Сива сообщает Давиду, что Мемфисофей встал на сторону врагов Давида. История разворачивается дальше. Авессалом погибает, и Давид возвращается в Иерусалим, где Мемфисофей по-своему рассказывает историю своего предательства. Он встречает Давида с растрепанной бородой и в рваной одежде. Он утверждает, что Сива оставил его в Иерусалиме и не захотел посадить на лошадь, поэтому он был вынужден остаться в городе. Кто из них говорит правду? Сива или Мемфисофей? Один из них лжет. Кто? Мы не знаем. Мы не знаем, потому что Давид так и не стал этого выяснять. Он не задавал никаких вопросов, потому что это было неважно. Если Мемфисофей говорит правду, он останется во дворце. Если он лжет, он все равно останется во дворце. Его место во дворце не зависит от его поведения, оно зависит от обещания, данного его отцу Давидом. Почему? Почему Давид так лоялен? И как? Каким образом ему удается быть верным своему слову? Мемфисофей ничего не дал Давиду, но получил от него очень много. Откуда Давид черпает такую твердость и решимость? Если бы мы могли спросить Давида, как ему удается выполнить гигантских размеров обещания, он бы перевел нас от своей истории к истории Бога. Именно Бог устанавливает стандарты для выполнения завета. Моисей сказал израильтянам: «Итак знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов». Бог дает обещания и никогда их не нарушает. Еврейское слово «завет» означает торжественное соглашение, подразумевающее обязательное исполнение. Божий, не подлежащий изменению завет, проходит красной нитью через канву всего Писания. Помните его обетование Ною? «Я поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Господь: вот знамение завета, который я поставлю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами, в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтоб она была знамением вечного завета между мною и между землею». Каждая радуга напоминает нам о Божьем завете. Забавно, но космонавты, видевшие радугу из космоса, рассказывают, что оттуда она видна как полный круг. Божьи обетования в равной степени неразрывны и бесконечны. Авраам тоже может рассказать нам об обетованиях. Бог сказал этому патриарху, что его потомство будет таким же бесчисленным, как звезды в небе или песок у моря. Для подтверждения своей клятвы Бог велел Аврааму разрубить несколько животных напополам. Для того, чтобы подтвердить договоренность на Древнем Востоке, человек, давший клятву, проходил между двумя половинками разрубленных животных, тем самым показывая, что готов на такую же участь в случае, если он нарушит свою клятву. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». Бог очень серьезно относится к обещаниям и подтверждает их самым торжественным образом. Рассмотрим случай с Осией. За 700 лет до рождения Иисуса Бог велел Осии жениться на проститутке по имени Гомерь. Осия повиновался Богу. Гомерь родила 3 детей, но ни один из них не был ребенком Осии. Гомерь игнорировала Осию и предпочитала быть девушкой по вызову. Все закончилось тем, что ее продали в качестве рабыни. От такой женщины отказались бы даже менее достойные мужчины, но не Осия. Он уплатил выкуп за жену и вернул ее домой. Почему? Вот как объясняет это Осия: «И сказал мне Господь: иди еще, и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любил Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. И приобрел я ее себе за 15 серебренников и за хомер ячменя и пол хомера ячменя». Хочешь получить портрет Бога, который выполняет данные им обещания? Посмотри на Осию, который выкупает свою неверную жену. Посмотри на пламя огня, которое прошло между рассеченными животными. Посмотри на радугу или на Мемфисфея. Ты никогда не представлял себя в роли Мемфисфея из Лодевара? Но сделай это. Вспомни подробности его неудачной жизни. Родился полноправным наследником царского престола. Был покалечен при падении. Остался с хромыми ногами в чужом городе. Там и жил под страхом смерти. Это и твоя история тоже. Разве ты не родился наследником самого царя царей? Разве ты не остался хромым и притыкающимся из-за греха Адама и Евы? Кто из нас не блуждал по сухим пескам и дорогам Лодевара? Но затем к тебе пришел посланник из дворца. Учитель в твоей школе, твой одноклассник в старших классах, твоя тетя или проповедник из телевизионной передачи. Они пришли к тебе с потрясающей новостью и приглашением. «Ты не поверишь», — сказали они, — «но у царя Израиля есть для тебя место за его столом. Твое именное приглашение уже отпечатано, и твое место никем не занято. Царь хочет, чтобы ты стал членом его семьи». «Почему? Из-за твоих выдающихся интеллектуальных способностей? Но Богу не нужны твои советы». «Из-за твоего приличного пенсионного счета? Богу не нужно от тебя ни цента». «Из-за твоих организаторских талантов? Ну, конечно. Словно создателю всей вселенной нужны твои знания». «Извини, Мемфисфей, твое приглашение не имеет ничего общего ни с тобой, ни с тем, что делает Бог. Просто Он обещал, что подарит тебе жизнь вечную. Неизменный в слове Бог обещал надежду вечной жизни прежде вековых времен. Твоя вечная жизнь построена на фундаменте завета, обеспечена заветом и подтверждена заветом. Ты можешь оставить позади себя Лодевар по одной причине — Бог выполняет свои обещания. Так не должно ли выполнение Богом своих обещаний побудить и тебя выполнять свои? Небеса знают, что тебе нужна поддержка и вдохновение. Люди могут довести тебя до истощения. Бывают моменты, когда наших сил недостаточно. Когда наш супруг решает уйти из семьи, мы не можем заставить его остаться. Когда супруг оскорбляет или применяет силу, мы не обязаны это терпеть и продолжать жить с ним. Самая лучшая любовь может оказаться невостребованной. Я ни в коем случае не хочу свести к минимуму те проблемы и боль, с которыми ты сталкиваешься. Ты устал, ты негодуешь, ты разочарован. Твой брак оказался совсем не тем, на что ты рассчитывал. Ты живешь вовсе не той жизнью, какой хотел жить, но где-то там, в прошлом, маячит обещание, которое ты когда-то дал. Можно призвать тебя сделать все возможное, чтобы сдержать его? Попытайся еще раз. Зачем? Чтобы понять глубины любви Божьей к тебе. Когда ты любишь тех, кто не любит тебя, ты краем глаза видишь то, что делает Бог для тебя. Когда ты не выключаешь свет на крылечке в ожидании своего блудного сына. Когда ты делаешь добро даже в том случае, если тебе платят злом. Когда ты любишь слабых и больных, ты делаешь то, что делает Бог для нас каждую секунду нашего бытия. Соблюдение тобой завета включает тебя в высшую школу Божьей любви. Может, поэтому Бог подвергает тебя таким испытаниям. Когда ты любишь лжецов, обманщиков и тех, кто бьет по самому больному месту, разве ты не делаешь то, что сделал Бог для каждого из нас? Обрати внимание на свои проблемы и испытания и отметь про себя эти моменты. Бог приглашает тебя понять Его любовь. Он также хочет, чтобы ты стал иллюстрацией Его любви. Давид сделал это для Мемфисфея. Давид был ходячим свидетельством Божьей верности. Осия сделал то же самое для Гомери. Он воплотил в себе Божье посвящение нам. Моя мама делала это для моего отца. Я видел, как она заботилась о нем в последние моменты его жизни. Болезнь Альцгеймера высосала из него все жизненные силы. Мама ухаживала за ним так, как мать ухаживает за новорожденным младенцем. Она купала его, кормила и одевала. Она устроила в доме филиал больницы и превратила заботу о нем в свою миссию. Если она и жаловалась, я никогда этого не слышал. Но я видел выполнение завета. «Так ведет себя любовь», — казалось, говорили ее действия, когда она обрабатывала его тело мазью, брила его и стирала его простыни. Она воплотила в себе силу выполненного обетования. Бог призывает тебя делать то же самое. Стань свидетельством непреклонной любви. Стань воплощением верности. Бог дает тебе шанс размером с Мемфисфея, чтобы ты мог показать твоим детям и ближним, на что способна настоящая любовь. И последнее. Помнишь семейный портрет Давида в его дворце? Сомневаюсь, что у Давида в реальности был такой портрет, но думаю, на небесах он действительно есть. Разве не чудесно увидеть на подобном портрете свое лицо? Разве не чудесно оказаться в рамке рядом с такими людьми, как Моисей и Марфа, Петр и Павел? ты, и рядом с тобой твой Мимфивосфей. Улыбаться будет не только он один –